Даша, потупившись, стояла у плиты, а персидский коммерсант взволнованно ходил по кухне, время от времени взмахивая руками под давлением распиравшего его гневного, но безопасного монолога. «Что случилось, Даша?» — спросил Алессандро. «Они зовут меня в Эндурию. Они говорят, что Коля теперь нищий», — сказала Даша, задумавшись.
«Что за нация?» — всплеснул руками персидский коммерсант и посмотрел на дядю Сандро, взглядом призывая закончить его возмущение своим действием.
«А ты что?» — спросил дядя Сандро.
«Я что? Я как Коля скажет», — ответила Даша. «Что за нация?» — снова всплеснул руками персидский коммерсант, выслушав Дашу и тоном показывая, что он на этот раз в свое восклицание включает более широкий круг народов.
«Пока у вас есть я, не бойся, Даша», — сказал дядя Сандро загадочно и вышел из кухни. Неизвестно, что бы придумал дядя Сандро, если бы в это раннее утро Даша еще раз не вошла бы в залу с дымящимся подносом. Увидев ее, скотопромышленник вдруг откинулся на стул, отставил ногу и, улыбчиво глядя на Дашу, неожиданно пропел: «Базар большой, народу много, русский девушка идет, давай дорога».
«Поет!» — громовым голосом воскликнул дядя Сандро и, как выпущенный из пращи, вылетел из залы. В зале вдруг замолкли все звуки. Стало слышно, как работают в столовой фамильные часы, а из комнаты служанки донеслось надгробное песнопение. Все почувствовали, что в воздухе запахло смертельной опасностью. Скотопромышленник в это мгновение, взяв кофе с подноса, осторожно приподнял чашечку. Сторонники Грека и самого скотопромышленника, замерев, жадно следили за его рукой, ожидая, вздрогнет она или нет. Но не вздрогнула рука скотопромышленника, выдержали его буйволиные нервы. Он отпил кофе, облизнулся, поставил чашечку на столик и сказал, кивнув в сторону двери: «За гитарой побежал». Сторонники скотопромышленника приободрились.
«Сандро просто так ничего не делает», — не слишком уверенно заметил один из друзей Грека. Не успел он договорить, как в зал вбежал персидский коммерсант и закричал: «Сандро поднимается!» Почти одновременно послышалось усиливающееся цоканье металла по мрамору, бронзовый звук судьбы. Гости повскакали с мест, не зная, к чему готовиться, а маленький Грек и скотопромышленник, не шевелясь, продолжали сидеть за своим столиком. И тут все заметили, что кровь стала медленно отливать от лица скотопромышленника, а посеревшее за трое суток лицо Грека стало розоветь, словно они были связаны, как сообщающиеся сосуды, словно какой-то невидимый перепад давления погнал эту самую общую кровь в обратном направлении. Античный звук ударов копыт по мрамору, забытый доблестью, пьянил душу маленького Грека, и когда звук этот подошел к самым дверям, где все еще стоял персидский коммерсант, тот вдруг лягающим движением ноги распахнул обе створки и, как испуганный заяц, метнулся в сторону перед самой огнедышащей мордой коня. Сдержанный рысцой дядя Сандро прогорцевал по зале, не сводя со скотопромышленника гневных выпуклых глаз. Дядя Сандро пересек залу и, сам открыв себе дверь, въехал в другую комнату. «Играй!» — крикнул Коля замешкавшемуся скотопромышленнику. Тот вяло кинул кости, продолжая прислушиваться к удаляющемуся цоканью копыт.
«Что случилось, Коля?» — раздался истошный крик запертой служанки.
«Сандро лошадь прогуливает!» — крикнул в ответ повеселевший Коля.
«Уехал?» — спросил скотопромышленник, когда звук копыт замолк в одной из задних комнат.
Друзья Грека радостно объявили ему, что Сандро уехать никак не мог.
даже если бы захотел, потому что второй выход из дома Коля вынужден был заколотить из-за плохого поведения старшей сестры.
Причем сестра, сморщился скотопромышленник, и все почувствовали, что нервы у него сдают.
Дядя Сандро проехал по всем комнатам особняка. Выпростав ногу из стремени, он на ходу отбрасывал или отодвигал столы и стулья и все, что могло помешать свободному движению лошади. В столовой, увидев свое отражение в большом настенном зеркале, лошадь заржала и попыталась въехать в него. Дядя Сандро с трудом ее повернул и погнал обратно. На этот раз он влетел в залу и, огрев ее камчой, перебросил через столик игроков. «Браво, Сандро!» — закричали в один голос сторонники Грека, а индурец в знак протеста положил кости на дно игральной доски.
«Играй!» — приказал Коля и, вынув из кармана пистолет, положил его на столик рядом со своим портсигаром.
«Скажи ему, чтоб не прыгал!» — попросил скотопромышленник. «Я под лошадью не привык играть!»
«Успокой нервы и играй!» — снова приказал Грек и постучал по столику дулом пистолета, как учитель указкой. Складывалось щекотливое положение. С одной стороны, по неписанным и потому твердым законам игры, выигрывающий обязан играть до тех пор, пока проигрывающему есть что проигрывать. Но с другой стороны, дядя Сандро выделывал черти что. Скотопромышленник обратился к своим сторонникам, но те, сломленные дерзостью Сандро, а может быть, из любопытства к необычности происходящего, решили, что он все-таки должен продолжать игру в случае, если Сандро будет прыгать через игральный стол с одинаковым риском для обоих игроков, то есть через середину стола.
«Зачем он должен прыгать? Зачем?» — пытался индурец поднять голос.
«Судьба», — отвечали ему. Опять в качестве третейского судьи был выбран персидский коммерсант как представитель солидной нейтральной нации. Его поставили к стене таким образом, чтобы между дверями, серединой стола и местом, которое он занимал, проходила прямая, и он мог бы точно видеть, насколько отклоняется лошадь дяди Сандро во время полета. Игра была продолжена. Дядя Сандро прыгал только в одну сторону, потому что для обратной стороны не хватало разгона. Так что из зала он обычно выезжал на холостом ходу, не забыв бросить гневный взгляд на скотопромышленника. Каждый раз, услышав приближающийся стук копыт, индурец нагибал голову и, втянул ее плечи, замирал, пока лошадь не проскакивала над столиком. Как только лошадь проскакивала, он с надеждой смотрел на персидского коммерсанта, но тот грустно качал головой в том смысле, что Сандро на этот раз не проштрафился. Иногда дядя Сандро, доскакав до столика, неожиданно поворачивал лошадь, как бы не соразмерив разгон, и уходил в новый заезд. Эти ложные попытки еще больше сбивали с толку скотопромышленника. А маленький Грек с каждым прыжком дяди Сандро делался все увереннее, все веселее, былая удачливость возвращалась к нему. И когда во время одного из прыжков дядя Сандро, он поднял свою чашечку с кофе и отпил глоток под самым летящим, обдающим горячим воздухом брюхом лошади, «Браво, Коля!» — заревели сторонники Грека и захлопали в ладоши. Скотопромышленник сникал.
«Лошадь устает», — начал он тревожиться после 10-го прыжка.
«Ничего, она у меня застоялась», — ответил дядя Сандро, и, потрепав ее по шее, выехал из залы, готовясь к новому заезду. Через минуту из глубины особняка раздался страшный грохот. Казалось, лошадь вместе с всадником провалилась в тартарары.
«Я же говорил, лошадь устала!» — радостно закричал скотопромышленник и вскочил с места. Но тут снова раздался стук копыт приближающейся лошади, а скотопромышленник, еще стоя, стал втягивать голову в плечи, постепенно оседая. «Что случилось, Сандро?» — крикнули в один голос гости, когда он появился в дверях.
«В зеркало въехал», — ответил дядя Сандро на лету, перемахивая через столик.
«Она думала, другая лошадь едет», — приземлившись, стал пояснять дядя Сандро, поглаживая по шее, чтобы немного успокоить разгоряченную лошадь.
«Но она не знает, что в Абхазии другой такой лошади нет».
В самом деле, это была лошадь, хоть и местной породы, но довольно странной масти, гнедая, в то же время ярко-пятнистая, как рысь. Дядя Сандро говорил, что конокрады дважды бежали из отцовской конюшни, неожиданно увидев ее среди лошадей. И хотя трудно установить, от чего бежали конокрады, по словам дяди Сандро, получалось, что они принимали его лошадь за дикого зверя, поставлено сторожить обычных лошадей.
«Никак голову не могу держать», — радостно продолжал пояснять дядя Сандро, выезжая из залы и отряхиваясь от мельчайших осколков зеркала, как от воды.
«Почему?» — восторженно спросили сторонники Грека.
«Такую шею имеет», — уже в дверях сказал дядя Сандро. «Пароход может поднять». И, не оборачиваясь, выехал из залы.
«Эта лошадь ему идет», — задумчиво сказала Даша, глядя ему вслед.
Стоит ли говорить, что скотопромышленник проигрывал партию за партией? Примерно на 4 прыжка приходился один проигрыш.
«Ну как?» — спрашивал дядя Сандро, перебросив лошадь через играющих.
«Ой, мой!» — радостно отвечал Грек, раскладывая фишки, если партия была закончена.
2,5 часа длилась эта необычайная игра под брюхом летящей лошади. За это время Коля Зархиди успел отыграть весь проигрыш, всю наличность и коляску скотопромышленника, на которой он приехал из Индурии. Наверное, в ход были бы пущены индурские бойни, если бы лошадь в самом деле не устала. После 40-го прыжка дядя Сандро не стал выезжать из залы, а вплотную, подъехав к столику играющих, поднял лошадь на дыбы и несколько сокрушительных секунд стоял над столом, задрав хрипящую и шмякающую кровавую пену на игральную доску голову лошади. Как только лошадь опустила копыта, скотопромышленник встал. «Я в проигрыше, и я кончаю», — сказал он, как-то странно заспешив, и вдруг все заметили, что это уже не тот всесильный скотопромышленник, а просто пожилой, сломленный человек.
«Ваше дело», — ответил Коля, пряча пистолет в карман. К нему вернулась корректность крупного табачного дельца. Все еще разгоряченный дядя Сандро выехал на балкон и, расстегнув рубаху, подставил грудь под прохладный утренний ветерок. Окрестные крестьяне, погоняя осликов, навьюченных огромными корзинами с зеленью, фруктами, краснозобыми индюшками, шагали в сторону базара. Портовые рабочие, ежась от утренней прохлады, плелись в сторону порта, и только стайки алкоголиков, оживленно узнавая друг друга, целенаправленно торопились в хошные кофейни. С видом усталого триумфератора дядя Сандро глядел на утренний город.
«Сандро, прошу, как брата!» — крикнул ему Коля. «Кто-нибудь увидит и матери расскажет за лошадь!»
«Ты моей лошади должен задницу целовать!» — сказал дядя Сандро, въезжая в залу.
«И буду, клянусь прахом отца», — ответил Коля.
Выпущенная служанка выносила полное ведро разбитых тарелок. В столовой лошадь дяди Сандро врезалась задней ногой в буфет. Кроме зеркала и буфета, да еще куска мрамора величиной с кулак, отбитого от лестницы копытом лошади, когда он выезжал из особняка, никакого другого ущерба прыжки и скачки дяди Сандро особняку не нанесли. Скотопромышленнику дали на своей коляске доехать до гостиницы «Ориенталь», откуда он в тот же день выехал в Индурию на местном дилижансе. Говорят, именно в тот год
дела его пошли прахом. В Индурии выдвинулся другой скотопромышленник. Он тайно закупил на Кубани огромную партию истощенного бескормицей скота, перегнал его на летнее пастбище альпийских лугов, и осенью орды ожиревшего кубанского скота ринулись на рынки Индурска и разорили старого скотопромышленника. Говорят, старик после такого двойного удара тронулся. Коля Зархиди, надо отдать ему справедливость, узнав об этом, снарядил из Мухуса в Индурск известного психиатра и велел его лечить за свой счет, пока тот не войдет в ум. Как это ни странно, вылечил его не психиатр, а Октябрьская революция, когда она реально утвердилась в Закавказье. В день, когда старик узнал, что все имущество молодого скотопромышленника конфисковала новая власть, он поставил во здравие Ленина в Илорском монастыре 50 свечей в человеческий рост из самого благоухающего цибельдинского воска. Кроме того, он устроил народное пиршество, на котором скормил индурским нищим десяток последних быков. Старик настолько оправился, что через некоторое время пошел работать мясником в одну из своих бывших лавок, где проработал до конца своих дней. Потрясение от знаменитой игры с Колей осталось у него в виде небольшой странности. Заслышав цоканье лошадиных копыт, даже если это были обычные извозчичьи дроги, старик, втянув голову в плечи, замирал в той позе, в какой застал его тревожащий душу звук. Покупатели к этой его небольшой странности привыкли и не тормошили его до тех пор, пока он сам не отходил. После этой знаменитой победы пиры в доме Коли Зархиди и в окрестных ресторанах длились почти беспрерывно до самой Октябрьской революции в ее закавказском варианте, которая по ложному учению Троцкого тоже должна была развиваться перманентно, что было бы ужасно и потому нежелательно. Злые языки утверждают, что Коля Зархиди вознаградил дядю Сандро через Дашу, но другие говорят, что этого не могло быть, потому что было и так. Сам дядя Сандро оба эти предположения до сих пор с негодованием отвергает. Возможно, вмешательство дяди Сандро в эту знаменитую игру, хотя она тем и знаменита, что он вмешался в нее, с точки зрения содержателей европейских и горных домов, и покажется недопустимым давлением на психику игрока, я все-таки склонен считать поступок дяди Сандро исторически прогрессивным. Так или иначе, он помог сохранить имущество Коли Зархиди, которая за исключением настенного зеркала, проломанного буфета и других мелочей полностью перешло в руки советской власти. «Я же говорила, что это будет», — напоминала Даша, когда в согласии с решением местного совета им предложили покинуть особняк, что они и сделали. Правда, мать Коли Зархиди опять ухитрилась оставить при особняке служанку, которая теперь работала уборщицей и жила во дворе в одной из пристроек. На этот раз мать Коли оставила ее здесь, чтобы она присматривала за советской властью, что, безусловно, было гораздо сложнее. В особняке были размещены учреждения местной власти. Хотя Коля, конечно, был разорен, все же многое в его жизни прояснилось. Во-первых, мать примирилась с его любовницей, которая теперь не могла ему сделать ничего плохого, польстясь на его добро. Она даже сама настояла на том, чтобы Коля женился на ней, что он и сделал, быстро оформив легкий в те времена советский брак. Сначала им пришлось довольно туго, но потом, во времена НЭПа, персидский коммерсант снова открыл свою кофейню-кондитерскую, на этот раз осторожно назвав ее «Кайфующий пролетарий». Он взял в долю бывшего табачника, все еще пытаясь осуществить свои хорасанские виды на Дашу. Коля числился на работе, хотя целыми днями только и делал, что пил кофе и водку за счет бывших друзей, а иногда даже и за счет своих бывших рабочих табачных складов. В связи с последним обстоятельством некоторые люди, уполномоченные для того, нарочно подсаживались к ним и узнавали, не баламутит ли он своих бывших рабочих. Как выяснилось, Коля рабочих не баламутил, и его оставили в покое с тем, что он, согласие с ходом истории, перековывался или отмирал вместе с НЭПом. Иногда, раздухарившись со своими бывшими друзьями, а ныне деклассированными собутыльниками, он кричал Алихану прислать за его счет пару бутылок. Алихан целыми днями стоял за прилавком, варил с утра до вечера кофе в джезвеях и отпускал напитки. «Какой счет?» – неизменно спрашивал Алихан, услышав этот нахальный призыв и, разводя руками, удивленно подымал свои круглые брови. Тем не менее, он всегда посылал эти запрошенные бутылки, потому что Даша была рядом. С сонной медлительностью она разносила заказы, и на нее никто не обижался, потому что для этого и приходили тогда в кофейни, чтобы помедлить, покейфовать, согласно названию кофейни, передохнуть от мчащегося и гремящегося, как порожняк на рельсах времени. Но судьбе было угодно еще раз возвысить Колю за Архидии. Однажды, нежданно-негаданно, его к себе вызвал наш замечательный революционер, бессменный, пока его не отравил Берия, председатель совнаркома Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба. Стране нужна была валюта. Абхазские высокогорные табаки все еще помнили на международных рынках. Необходимо было восстановить старые торговые связи и организовать новые. Нестор Аполлонович пригласил его в свой кабинет, расположенный в его бывшем особняке. Он рассказал ему суть дела и предложил честно работать с советской властью. За это он обещал ему предоставить приличную квартиру и вернуть все, что найдется из реквизированной мебели. «Я согласен», — сказал Коля, — «только мебель не надо». «Почему?» — удивился Нестор Аполлонович и, наклонившись над столом, приложил ладонь к уху. Он был глуховат, Нестор Аполлонович. С плутовской улыбкой, каждый грек немного Одиссей, Коля кивнул на фамильные часы, стоявшие за спиной наркома. Нестор Аполлонович обернулся и сказал со своей милой, обезоруживающей улыбкой: «У них бой хороший, а я плохо слышу». Больше к вопросу о мебели не возвращались. Впоследствии Нестор Аполлонович никогда не пытался, в отличие от некоторых, отомстить ему за этот дерзкий жест, потому что, опять же, в отличие от некоторых, сам был человеком остроумным и ценил в людях находчивость. Кстати, небольшой пример его находчивости. Однажды на одном совещании в Тбилиси один из ораторов сказал, что в Абхазии, несмотря на неоднократные указания, все еще медленно строят шоссейные дороги. «По-видимому, — добавил он не слишком тактично, — мы недостаточно громко об этом говорим, и Нестор Аполлонович нас плохо слышит». «Слышу!» — писклявым голосом, свойственным людям с поврежденным слухом, выкрикнул Нестор Аполлонович. «Тогда давайте!» — попросил оратор и, уступив ему трибуну, проковылял на место походкой, свойственной хромым от рождения. Говорят, в ответной справке Нестор Аполлонович дал толковый отчет о дорожном строительстве в Абхазии, сказал о недостатках и достижениях в этом деле. В конце он добавил, что хотя в Абхазии строились и будут строиться шоссейные дороги, так как тому нас учит партия, все же проложить такой шоссейной дороги, особенно в горных условиях, на которые данный товарищ не хромал бы, мы, конечно, не можем. Но я отвлекся. Таким образом, Коля Зархидис снова оказался при деле. В ближайший год он наладил закупку табакового населения, переработку и дальнейшую продажу за границу. Нестор Аполлонович доверил ему самому съездить с табаками в Стамбул, откуда он через некоторое время привез золото. Через год Коля Зархидис повез в Стамбул еще большую партию табаков и получил за нее еще больше валюты. А еще через 2 года он увез в Турцию чуть ли не целый пароход душистого высокогорного табака и не вернулся. В Стамбуле играют прямо в кофейнях. И, видно, Коля не удержался. Это вероломство, вольное или невольное, сильно огорчило Нестора Аполлоновича. Пожалуй, всех огорчил Коля Зорфидин своим поступком, кроме персидского коммерсанта, что в достаточной степени говорит о его аполитичности. Он добился своего. Даша осталась с ним. Но ему пришлось несладко. Кончался НЭП, наступал государственный сектор. Для начала Алихану предложили расчленить кофейню-кондитерскую и свободно выбрать одно из двух – или кофейню, или кондитерскую. Алихан подумал и выбрал кофейню. Через некоторое время ему предложили прекратить продажу в кофейне горячительных напитков, одновременно расширив ассортимент прохладительных. Алихан согласился, но схитрил, продолжая из-под прилавка продавать горячительные напитки. Так как дело шло к полному подавлению частного сектора, ему предложили прекратить в кофейне продажу кофе, но оставить прохладительные напитки. На этот раз Алихан не согласился и совсем закрыл кофейню. Алихан крепился. Он приобрел лоток на колесиках, в котором продавал восточные сладости собственного изготовления. Рахат-лукум, казинаки, халву, шербет. Бесполезно упорствуя, он все еще продолжал именовать себя коммерсантом. В этом качестве его привел в наш двор мой отец. Он переехал к нам со своей простоволосой, неряшливой женой, которую во дворе называли «бывшей красавицей», а иногда, по-видимому, для сокращения, просто «бывшей». Целыми днями, я об этом смутно помню, она варила себе кофе на мангале, помыкала худым, высоким стариком и что-то кричала ему вслед, когда он вывозил со двора на своем лотке маленькую витрину магометанского рая. Потом он почему-то перестал продавать восточные сладости и перешел на жареные каштаны и, как непонятно говорили взрослые, стал морфинистом. Через несколько лет он вместе с женой переехал в Крым, и запах жареных каштанов постепенно выветрился со двора. А бывало вечерами дядя Алихан сидел на пороге своей комнатенки, парил мозоли в теплой воде, курил и напевал персидские песни. Помню стекленеющий взгляд каштанчика, мелодию, цепенящую сладкой горечью бессмысленности жизни, бесконечную, как караванный путь в никуда. Бисмиллах и Рахмани и Рахим, блажен, кто блажен.